Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж второй. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Картины «Апостол Павел», «Симеон во храме», «Андромеда», «Живописный автопортрет», «Портрет отца», «Переезд в Амстердам». Вторая дорожка. Направление и жанры голландской живописи середины 17 века до 30 минуты. Картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». Третья дорожка. Рембрандт – парадный портретист. Портреты Мартина Дая и Матильды ван Дорн. Брак Рембрандта с Саскией ван Эйленбург и его вхождение в патрицианское общество. Картины «Посещение в Розерпины», «Портреты Саскии», «Варианты Флоры». Автопортреты преуспевающего Рембрандта. Четвертая дорожка. Рембрандт – тайновидец. Картины «Философ», «Неверие Фомы», «Жертвоприношение Авраама», «Похищение Ганимеда», фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Картины Рембрандта «Пир Валтасара» и «Ослепление Самсона». Введение. Этот роман, так же как и другие из этой серии, может быть прослушан отдельно от остальных. Он призван, в частности, показать, как зрячий человек, благодаря зрению, формирует и обогащает свой духовный мир. Чтобы текст был особенно интересен, мы посвятили его рассказу о жизни и творчестве художника, чьи картины и рисунки известны каждому культурному человеку любой страны мира. Но среди сотен книг, посвященных искусству, тексты с подробными описаниями картин встречаются редко, ведь создатели статей и книг о живописи, академики, искусствоведы, художники, литераторы, зрячие люди, и свои замечательные работы они пишут для зрячих же, то есть для читателей, обладающих колоссальным зрительным опытом и к тому же имеющим перед глазами, если не картины, то, по крайней мере, имитирующие книжные иллюстрации. Зачем пояснять то, что и так видно? Поэтому ни один из зрячих авторов не останавливался на очевидных для зрителя деталях, но каждый из них в своих рассуждениях по поводу картины отмечает несколько каких-то существенных, полюбившихся ему особенностей. Сюжетную канву романов о Рембрандте представляет небольшой очерк Эмиля Дархарна, опубликованный в книге «Искусство. Книга для чтения» под редакцией Михаила Владимировича Алпатова. В начитанном тексте представлены почти все опубликованные в СССР работы, в которых содержатся те или иные сведения о выбранных для пояснения картинах и рисунках. Кроме того, в пояснение картин включены комментарии автора-составителя. Методика составления специальных описаний картин, рассчитанных на их прослушивание, изложена в моих статьях «Экспериментальные записи по искусству» в сборнике ВОС «Роль специальных библиотек в художественно-эстетическом развитии незрячих», 1984 год, и к вопросу о научно-теоретическом обосновании экспериментальных записей по искусству из сборника ВОС «Работа незрячего преподавателя музыки в учебном заведении», 1985 год. Выстроенные в единую последовательность, описательные тексты и рассуждения по поводу увиденного и пережитого проиллюстрированы тщательно подобранной симфонической музыкой. Порой в записи врываются и другие, непривычные для говорящей книги звуки, то шум морских волн, то пение птиц, все они, по мнению автора-составителя, способствуют посильному приобщению слушателя к зрительно-слуховым панорамам, за которыми должны угадываться черты величайших эстетических и этических ценностей человечества. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вержбицкий.
От поисков, насыщенной философским содержанием композиции, юный Рембрандт переходит к созданию индивидуального образа мыслителя. Находящаяся ныне в западно-германском городе Нюрнберге картина «Апостол Павел в темнице», выполненная Рембрандтом в 1629 или 1630 годах, также интересна своими формальными приемами, но в первую очередь по содержанию. Она также невелика по размерам, ширина 49, высота 66 сантиметров. Пространство, в которое мы всматриваемся, на этот раз освещено отсветами пламени свечи, установленной на втором плане между нами и апостолом. Ее огонь находится в самом центре изображения.
Жанр портрета вымышленного героя еще больше приближается к интерьеру. И мы, и герой не только находимся внутри замкнутого помещения темной тени, но и хорошо в нем ориентируемся, потому что кроме противоположной стены видим часть правой боковой стены, потолка. Это сразу поясняет размеры темницы и положение в ней апостола. Три линии стыка потолка и стен – горизонталь над головой апостола, вертикаль справа от него и косой отрезок, опускающийся из верхнего правого угла картины, сходясь в одной точке, разграничивают фон картины на три по-разному повернутую по отношению к нам плоскости. Так, четко разделяя фон на три тональных пятна разной освещенности, Рембрандт оживляет одну из графических разновидностей интерьера, и зритель чувствует себя вошедшим в келью через вход где-то в правой боковой стене перед плоскостью картины.
В христианской традиции Павел, апостол язычников, не знавший Иисуса при жизни и не входивший в число 12 апостолов, но почитавшийся как первопрестольный. В юности он прозывался Савлом и участвовал в преследовании христиан. Недовольствуясь преследованиями христиан на иудейской земле, он спросил позволения идти в сирийский город Дамаск, разыскивать там христиан и, связав их, привести в Иерусалим на суд и мучения. Но когда он приблизился к Дамаску, его ослепил неведомый свет с неба. Савл упал на землю и услышал голос. «Савл, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город, куда шел». Люди, шедшие с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Тогда Савл поднялся с земли, глаза у него были открыты, но он ничего не видел. Спутники привели его в Дамаск, взяв за руку. Он три дня провел в молитве, ничего не ел и не пил, пока слепота не спала с его глаз. И когда он прозрел, он тотчас же принял святое крещение. Так еврейский юноша Савл стал по преданию христианским апостолом Павлом. И он стал проповедовать христианство в Малой Азии, Греции, Риме и Испании. Легенда не сообщает нам сведений о смерти Павла, но церковь утверждает, что он был казнен во время гонений на христиан после пожара Рима во времена императора Нерона.
чутье Рембрандта, его умение в ясной и лаконичной форме выразить плоды зрелых раздумий и долгих наблюдений, все это нашло себе отражение в изображении апостола. Презрение к окружающему миру, глубокий аскетизм, культ страданий и умерщвления плоти сливаются в этом человеке с приверженностью к неподкупной правде, с фанатичным стремлением служить людям, чтобы образумить их заблудшие души. В глубине картины, прислонясь спиной к противоположной от зрителя стене, закутавшись в длинное темное одеяние, повязанное расписным поясом с живописно ниспадающими концами, старый-старый Павел, наклонив вправо высохшую, морщинистую, убеленную седой шевелюрой и такой же белой бородой голову, озабоченный устало присел, опустив правую руку с зажатым в ней пером почти до земли, другую руку он столь же усталым жестом положил на подлокотник невидимого нам сиденья справа, готовый снова обратиться к сочинению, положенной на импровизированный стол, рукописи очередного послания.
Этот старик некрасив и неуклюж. Если он встанет, то пойдет с трудом, сгорбившись. Его маленькое бледное лицо, окаймленное растрепанной белой бородкой, совсем не соответствует широким плечам. Все говорит о его физической слабости. Рембрандт изображает старого Павла полубольным, истощенным человеком. Сам Павел сообщает о себе, что он трижды молил Господа, чтобы тот исцелил его. И трижды ответил ему Господь: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
Рембрандтовский апостол Павел, внешне безобразный старый иудей, замечательный тем, что в нем живет таинственная, недосягаемая духовная красота. Мы всматриваемся в его изумительно выполненное лицо. Орлиный нос, черные густые брови, проницательный взгляд. Усталость покидает Павла, в него вновь проникает небесный огонь вдохновения, лицо все больше воодушевляется, и, становясь из просто выразительного величественным, озаряется каким-то внутренним сиянием.
Поставленная на него корешком зрителю толстая рукописная книга сильно затемнены, в то время как свеча ярко озаряет утомленное мучительными раздумьями, но полное величие, достоинство и духовного благородства лицо апостола. Все средства художник подчиняет выражению главного, большой духовной силы, внутренней просветленности человека. Знакомого с новозаветными текстами, по-видимому, возникали упрямые и страстные слова апостола.
«Если я говорю на языках людей и ангелов, а любви не имею, я медь звенящая или кимвал брецающий. Если я имею пророческий дар и проник во все тайны, и обладаю всей полнотой познания и веры так, что могу двигать горами, а любви не имею, я ничто. Если я раздам все достояние мое и предам мое тело на сожжение, а любви не имею, то все это напрасно. Любовь великодушна, милосердна, любовь независима, любовь не превозносится, не гордится, не вещинствует, не ищет своей выгоды, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.
Познакомились с несколькими ранними работами мастера, где встречаются эффекты света тени, и уже в них он открыл ее новые возможности. Рембрандт уже понял, что при ярком освещении со всех сторон, так называемом рассеянном свете, предметы как бы теряют свою зрительную объемность и кажутся неестественно плоскими. Если же пространство картины осветить только боковыми лучами, то получающиеся при этом светотеневые контрасты и переходы на поверхностях предметов не только четко выявляют их пластику, но и подчеркивают объемность композиции в целом. В картине «Апостол Павел», так же, как и в «Меняле», Рембрандт осложняет свою задачу, помещая источник света в центре изображаемого интерьера, освещая его изнутри. Поэтому верхняя половина картины «Апостол Павел», где мы видим человеческую фигуру и лицо на фоне стены, оказывается ярко освещенной. Нижняя же половина, где находятся более близкие к нам стол, книга и предметы, частично заслоняющие свечу, погружена в темноту, потому что и стол, и книга, и другие предметы повернуты к нам теневой стороной.
Отныне светотень стала у Рембрандта главным средством образного выражения. Теперь она не только лепит формы лица и фигуры человека внутри облегающего контура, но и вызывает в жизни объемные тела, окружающие героя, и тем самым подчеркивает пространственную дистанцию между ним и зрителем. В то же время она способствует одухотворенности героя, и, воссоздавая эмоциональную связь человека с окружением, создает настроение картины в целом. Конечно, в этой картине еще чувствуется наряду с творческой смелостью большого художника и неизжитая робость хорошего ученика. Что-то говорит нам, что картину писал ученик Ластмана.
Сочетание оригинальных высокохудожественных живописных приемов с остатками чужих влияний проглядывает даже в самой лучшей из ранних многофигурных композиций Рембрандта – картине «Симеон в храме», выполненной в 1631 году и ныне находящейся в Гаагском музее Маурицхейс. Ее высота 66, ширина 48 сантиметров. Пространственная композиция этого небольшого, имеющего вертикальный формат полотна, великолепна. Впервые в своем творчестве Рембрандт простирает хорошо видный зрителю пространственный участок далеко в глубину, на десятки метров. Правда, черты ученической незрелости еще ощутимы в некоторой суховатости живописи, в излишней дробности композиции, среди обилия всевозможных оттенков горячего красного и пурпурного цветов неоправданно попадаются красивые, но холодновато-голубые тона. Например, небесно-голубой цвет, смесь чистого синего с белым, выступает в виде пятнышка одежды коленопреклоненной Богоматери, изображенной внизу, на первом плане, в центре группы и шести главных действующих лиц. Но в понимании образа сделан такой большой шаг вперед, что можно смело сказать, эта картина превосходит все без исключения предшествующие работы Рембрандта.
Сознание человека не просто отражает зрительную форму предмета, оно всегда привносит эмоциональные качества его восприятия. Художественный образ в живописи, всегда содержащие реальные черты изображаемых людей и предметов, делает особый упор на их чувственно-эмоциональную значимость. Это можно показать на примере картины «Семен в охране».
За центральной группой в самом центре картины вырастает могучая в несколько метров в обхват каменная и позолоченная колонна, вся прорезанная множеством каннелюр вертикальных желобков. Освещенная снопом малинового света, падающим откуда-то сверху, она как бы устремляется ему навстречу и уходит за верхний край изображения. Мы сразу догадываемся о ее действительной высоте, потому что влево от нее уходит в таинственную глубину, уменьшаясь в видимых размерах, ряд точно таких же позолоченных в три человеческих роста в высоту колонн, соединенных между собою арками. И эти причудливые своды храма также оказываются пронизанными фантастическим вишнево-красным цветом. Справа же от центральной колонны пространство картины также уходит в глубину. Туда поднимается многоступенчатая лестница. Ступени становятся все больше и больше. В силу перспективы они становятся все уже и уже, и кажется, что им нет числа. Так Рембрандт, застроив дальние планы таинственной и величественной архитектурой и затенив их так, что мы не видим замыкающихся стен, выводит интерьер из привычных в живописи канонов, в то же время заражая зрителя поэзией грандиозности пространства, свойственной многим из его поздних произведений.
В этой картине Рембрандт широко пользуется методом игры рефлексов. С понятием «рефлекс» мы знакомы. Напомним, что так называется оттенок цвета предмета, возникающий в тех случаях, когда на его поверхность падает свет, отраженный от других предметов. На картине падающий сверху свет оставляет в едва освещенном рефлексами таинственном полумраке правую часть храма, где изображены многочисленные зрители торжественного события. На широкой лестнице они теснятся толпой, это любопытные, верующие, воины. Над ними нависает громада пышного темного балдахина.
сути особенности размещения множества удаленных от нас фигур в просторном и высоком зале и своеобразие освещения, постепенно затухающего в глубине, придают сцене сказочный романтический характер. Под темными сводами арок слева дрожат слабые блики света, зацепившиеся за позолоту капителей. Капитель называется верхняя венчающая часть колонны, четырехугольная плита под самым потолком. За орнаменты сосудов и за металлические панцири воинов справа. Переливы света влекут наш взгляд к первому плану. Здесь, на ярко освещенной площадке, на прямоугольных каменных плитах в преддверии храма, размещена главная группа, 6 человек, узловой пункт композиции, в том числе старца Симеона с малюткой на руках справа, коленно преклоненных Марии и Иосифа в центре, и стоящий к нам спиной слева пророчицы Анны. Все они, кроме пророчицы, впитывают низвергающийся сверху свет и излучают его обратно в окружающее пространство, раздвигая и растворяя ограничивающую его архитектурную массу. Подобно венчику божественного цветка, эта группа людей раскрывает во все стороны свои ослепительно сияющие лепестки. Седовласый Симеон в самозабвенном экстазе прижимает младенца к груди, и вправо от него по полу стелится, как шлейф, его богатая и длинная злототканная одежда, причудливые извивы которой словно передают его душевные трепеты и волнения. Остальные 5 слева от Симеона присутствуют молча и растроганно. Замыкающий их высокий темный силуэт, стоящий к нам спиной пророчицы Анны, вносит в картину особую значительность. Закрытая с головой великолепной лиловой мантией, пророчица приподняла правую руку с жестом, обращенным к Симеону и младенцу, жестом, в который Рембрандт умел вкладывать особую значимость, и который приобрел здесь не только психологический, но и композиционный смысл, служа для выражения пространства.
Есть еще одно важное свойство картины «Симеон во храме». Участники сцены, за исключением Симеона Богоприимца, держащего на руках божественную малютку и произносящего свои пророческие слова «Боже, видели мои очи свет», поражают своей обыденностью. Мария и Иосиф – простая крестьянская чета, а другие, склонившиеся над младенцем фигуры, это те нищие бродяги, которые постоянно служили Рембрандту моделями для его афортов.
Но есть фигура в этой картине, выделяющаяся величественным обликом. Это, конечно, фигура пророчицы Анны. Несколько выдвинутая поближе к зрителю, она поэтому кажется еще значительнее и выше остальных. Тяжелые складки ее неспадающего одеяния напоминают вертикальные желобки, каннелюры древних колонн. Да и вся ее фигура в целом воспринимается не только как фигура участницы свершающегося действия, но и как часть богатого архитектурного убранства храма. В то же время эта фигура предельно проста. В ее облике нет никаких элементов декоративности, украшений. Таким образом, художник добивается впечатления того строгого величия, которое ложится.
ложится в основу его понимания прекрасного.
Вместе с тем, основа воздействия рембрандтовской картины на зрителя заключена не столько в характеристике отдельных действующих лиц, сколько в наполняющем картину общем настроении эмоционального подъема. В первую очередь, это впечатление достигается эффектами пространственности и света тени. Подчеркнуто театральное с легким оттенком гротеска, то есть преувеличенности, эта картина открывает совершенно новые пути для многофигурной живописи, делая свет и пространство психологическими факторами образного строя.
В плане переосмысления известных и многократно использованных в живописи мифологических сюжетов интересна картина Рембрандта «Андромеда», ныне находящаяся в Гаагском музее «Маурицхейс». Миф об Андромеде восходит к глубокой древности. Его эпизоды запечатлены на дошедших до нас античных вазах и фресках. На Эфиопию напало чудовище, морской дракон, пожирающий людей. В жертву ему была отдана дочь эфиопского царя Тифея, красавица Андромеда. Ее приковали к скале, но ее спас герой Персей, до этого поразивший страшную медузу Горгону, у которой вместо волос на голове росли змеи. Взгляду Горгоны была присуща магическая сила превращать все живое в камень. Из крови, убитой Персеем медузы, произошел крылатый конь Пегас. Персей оседлал Пегаса, вооружился отрубленной им головой Горгоны, убил морское чудовище и женился на Андромеде.
Большинство живописцев, обратившихся к этому мифу, останавливали свое внимание на эпизоде освобождения Андромеды Персеем. Именно так представлен сюжет мифа и в картине великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса, старшего современника Рембрандта, годы жизни 1577-1640. Эта картина создана за 10 лет до рембрандтовской и ныне находится у нас в России, в Эрмитаже. Рубенс избирает момент, когда подвиг уже совершен. Персей, прилетевший на крылатом коне, освобождает прикованную к скале красавицу-царевну.
Справа от нас могучий Пегас, красно-рыжими подпалинами на белом туловище, круто изогнув шею и складывая большие, еще трепещущие, гигантские перистые крылья, в волнении бьет копытом и косит видимым нам левым глазом на поверженную тушу чудовища, широко раскрытой пастью. На наших глазах распростертый на первом плане дракон превращается в каменную глыбу, высовывающуюся своими верхними частями наружу вдоль нижнего края картины, в то время как Пегас продолжает, скрипя, излучать дикую энергию. Все это поддерживает нас ощущение только что завершившейся яростной схватки.
Персей в металлических доспехах и распахнутом красном плаще изображен во весь рост на втором плане. Сошед с коня, отведя назад левую руку, в которой он держит круглый щит, с прикрепленной к нему отрубленной головой со змеиными волосами, он приближается к стоящей слева от нас обнаженной, цветущей рыжей фламандской девушке Андромеде. С большой реалистической силой и необычайным артистизмом лепит Рубенс ее мощное здоровое тело, созданное из плоти и крови, ее сияющую белизной мягкую эластичную кожу.
слетающая с небес белокурая богиня славы в широком синем одеянии венчает победителя лавровым венком. Веселые голые ребятишки, небесные амуры, спешат служить герою. Один схватит Пегасом под усы, успокаивает его строптивость, другой поддерживает тяжелый круглый щит, готовый утащить его прочь. Третий стаскивает с переминающейся с ноги на ногу стыдливой красавицы оранжево-золотой плащ, с которым она была до того запутана.
Но главной наградой для Персея является благодарность и любовь той, во имя которой он рисковал жизнью. Преисполненная чувством признательности, смущенная своей наготой, робко пытающаяся прикрыться правой рукой с потупленным взором, стоит перед нами высокая, пышная Андромеда. Ее солнечно-золотистый плащ падает сзади, образуя мягкие воздушные складки.
Женщина для Рубенса такая же стихия, как вода, огонь, воздух. Он преклоняется перед ней. Он воспринимает ее прежде всего как ослепительную самку, символ плодородия. Изображение старой женщины для его творчества столь же недоступно, как и женщины страдающей. С редким упорством Рубенс воссоздает один и тот же тип пышногрудой красавицы, согретой неприкрытой эротикой, полной жгучей, глубоко личной, интимной чувственности. Обнаженное тело Андромеды своей прозрачностью и нежностью напоминает перламутр, в котором тончайшие оттенки белых, розовых, жемчужно-серых и голубых тонов совершенно незаметно проникают друг в друга. Кожа лоснится, как атлас.
Щеки, освобожденные царевны, покрыты ярким румянцем здоровья и стыда. Персей, останавливаясь, отводит ее руку, и Рубенс навеки запечатлевает это первое соприкосновение влюбленных. Излучающий нежный свет девичье тело четко контрастирует с холодным серебром лат и ярко-красным цветом взлетающего плаща Персея. Все способствует впечатлению полного счастья.
Совершенно иной момент выбирает Рембрандт. Его картина имеет вертикальный формат, высота 35, ширина 25 сантиметров. В ее центре обнаженная по пояс Андромеда, одинокая и испуганная. Рембрандт пытается уловить возвышающую поэзию самой повседневности, найти человеческую красоту в образе некрасивой, беззащитной женщины. Он хочет подчеркнуть достоинство человека в страдании. Высоко поднятые руки Андромеды прикованы к скале. Склонившееся в безнадежности тело беспомощно свисает над разверзающейся под ногами зрителя пропастью. Опытной тоской во взгляде, слегка отвернув голову, замученная Андромеда смотрит вправо от зрителя. Рембрандт раскрывает психологическое состояние безвинно обреченной на тяжелые испытания женщины. Она не ведает о своем грядущем избавлении.
Знакомство с творчеством Ластмана и Амстердамской школы оказало на Рембрандта большое влияние. Но решающим в его формировании как художника было самостоятельное изучение действительности. Он упорно работает над портретом, жанром живописи, посвященным изображению определенного конкретного человека. Главное в портрете — это лицо, его выражение. Именно в нем отражается внутренняя жизнь человека.
Вспомним, с каким разнообразием молодой художник использует линию, штрих, в работе над афортными автопортретами. Самые различные штрихи, то широкие и темные, то легкие и прозрачные, а то и вовсе еле уловимые, как тончайшая паутина, короткие, дробные, длинные, упругие, четкие, сглаженные, штрихи параллельные, пересекающиеся, сложно сплетающиеся друг с другом, или просто точки. Все это позволяет Рембрандту, как кажется на первый взгляд, решать самые разнообразные задачи. Но каждому, кто взглянет потом на все количество написанных красками автопортретов Рембрандта и сравнит их с гравированными, бросится в глаза, насколько красивее Рембрандт в красках по сравнению с Рембрандтом в штрихах. Красотою, конечно, в первую очередь внешнюю, касающуюся построения лица, образования поверхности. Все здесь мягче, гармоничнее, но в то же время менее характерно. Таково декоративное свойство живописи. Краски и их отношения, свет и его проникновение в темноту разливаются по лицу и как бы его сглаживают. Поэтому лицо в живописном портрете выделяется еще сильнее, чем в афорте.
Первые живописные автопортреты Рембрандта исполненные эскизно. Они кажутся не вполне законченными, в чем-то приблизительными. Облик юного Рембрандта дается без особых прикрас. Шапка непослушных светло-рыжих волос опускается на низкий лоб. Широкий нос чуть раздвоен на конце, нижняя часть лица сильно разлита. Маленькие глубоко посаженные глаза смотрят на нас вдумчиво и печально. Лицо, ярко освещенное падающим слева светом, выступает на нейтральном, то есть одноцветном и равноосвещенном фоне, где отсутствует изображение каких-либо предметов. Темно-серая, почти черная одежда с белым отворотом немного смятого воротника, выпущенного на блестящую стальную ленту, облегающую плечи, удачно аккомпанирует лицу. Средняя горизонталь картины, то есть воображаемая линия, делящая картину пополам, проходит не на уровне глаз, но под гордо замкнутым ртом, и потому голова кажется приподнятой, а взгляд направленным немного сверху вниз. Сохраняя сходство, Рембрандт стремится подчеркнуть вертикальные членения лица, придать своему облику известную утонченность, даже аристократизм. Сын мельника, избравший малодоходную профессию живописца, судит о себе самом чрезвычайно высоко. Перед нами отважный юный рыцарь. За его внешней сдержанностью кроется редкая сила воли и ума, целеустремленность и сосредоточенность. Лицо юного Рембрандта с поэтической прядью на лбу полно движений и жизни, и дышит волей и разумом. Таков Гаах и автопортрет 1629 года, высота 38, ширина 29 сантиметров.
Популярность молодого Рембрандта растет, и уже в начале 30-х годов сограждане начинают заказывать ему свои портреты. К этому же периоду относятся и еще более ранняя из хранящихся в Ленинградском Эрмитаже картин Рембрандта «Погрудный портрет отца», 1630 год, ширина 26, высота 35 сантиметров. Эта картина, в отличие от подавляющего большинства произведений художника, выполнена на дереве. К тому же она имеет восьмиугольную форму, как если бы у прямоугольника срезали углы. Молодой художник работал чисто голландской серьезностью и сосредоточенностью. Сильным светом, бьющим откуда-то слева, словно сам зритель поднес к левой части портрета лампу, Рембрандт выделяет левую по отношению к нам часть лица, правая часть и лоб затенены. Точно и рельефно смоделировав голову, передав все черточки, все самые малейшие морщинки на жестком старческом лице, плотно сжатые тонкие губы, прямо глядящие на зрителя темные глаза, художник в то же время подмечает уверенную посадку головы. Из всех этих деталей уже складывается цельный и законченный образ, простой и суровый. Однако Рембрандт уже теперь старается показать человеке нечто большее, чем печать тяжелой жизни, и добиться не только точности сходства. Модель привлекает художника особой сложностью реакции на мир, обретаемый человеком лишь на склоне лет. Скрытые в человеке черты мужественности, даже героизма, нечто поднимающееся над повседневностью, вот что хочет он найти и выразить в создаваемом образе отца. Пока он видит для этого путь переодевания, привлечения атрибутов, то есть постоянных отличительных признаков. И вот скромный мельник предстает перед нами в серебристо-стальном рыцарском нагруднике и золотой цепи, с затейливым страусовым пером на старинном берете. Выразительные очертания старческой головы, рисующиеся на нейтральном фоне, приглушенное мерцание света на металле и контраст между усталым лицом и эффектным одеянием, все показывает желание художника вырваться из узких рамок будничного восприятия жизни и в то же время тесных уз, роднящих Рембрандта с соотечественниками. В ту пору многие из них могли бы позавидовать той конкретности и материальности, какой добивается здесь молодой живописец. В дальнейшем во многих работах Рембрандт создает образы воинов, и всегда их лица суровы, сосредоточены, мужественны. Такая трактовка образов военных шла вразрез с установившейся к этому времени практикой представлять их только на веселых, разгульных пирушках. Уже картина «Портрет отца», а впоследствии и другие работы на эту тему, являлись напоминанием о патриотических традициях страны, о ее недавнем суровом прошлом, связанном с революцией и борьбой против иноземного господства.
Еще один шаг от собственно портретного образа, и возникает такое в высшей степени своеобразное произведение, как небольшая картина из амстердамского Рейксмузеума, одинаково известные под двумя названиями «Мать Рембрандта» и «Пророчица Анна», 1631 год, высота картины 60, ширина 48 сантиметров. Моделью для евангельской притчи, то есть рассказа, переведенного в качестве примера, служащего подтверждением какой-либо мысли, послужила престарелая мать художника, одетая в бархатный, глухо-красный плащ и причудливый головной убор с золотой каймой, что-то среднее между шлемом, чепцом, платком и капюшоном. Она читает, сидя спиной к падающему слева сверху свету, освещающему гигантскую Библию, которую она держит, подложив под нее левую руку. Отражаясь от страниц, этот свет посылает на лицо пророчицы мягкие рефлексы отсветы, озаряющие его снизу доверху. И даже тень от головного убора, ложащаяся на лоб, загорается золотыми отблесками.
Рембрандт не уступит самым прославленным мастерам своего времени в умении передать строение, характер поверхности, красоту предмета. Мало того, предмет приобретает одухотворенность, своеобразную человеческую выразительность. Большая старая книга справа от центра картины с красиво загибающимися страницами, на которых видны широкие темно-коричневые строчки и даже отдельные буквы, воспринимается как воплощение мудрости этой согбенной старухи. По строчкам скользят старческие пальцы правой руки, и изображение этой руки, высовывавшейся из широкого расписного рукава, а также четкая профильная линия лица, спокойствие, внимательный глаз, простая в своем величии поза, наконец, золотые блестки на одежде, будто довершающие эффекты внешнего освещения, все это вызывает у зрителя глубочайший восторг. Просветленное спокойствие и мудрость старости — основная тема картины. Юный художник нашел их в своей матери, в характере которой, конечно, они были примешаны со множеством других черт. Отбросив остальные, он передал с необычайной полнотой эту лучшую сторону ее натуры. Однако в картине настроение теряет индивидуальный, случайный характер. Оно превращается в утверждение счастливой гармонии, которую человек может найти в духовной жизни. Так из наблюдений над окружающим рождается безупречное произведение искусства.
Учителя Рембрандта были старательными мастерами и честными педагогами, но они вряд ли понимали, с кем имели дело. Уже в те годы, когда он писал упомянутые картины, он пользовался большой известностью. Об этом свидетельствуют две самые ранние характеристики Рембрандта, дошедшие до нас. Одна из них принадлежит Бухеллю, юристу, который собирал заметки для своей книги, так и не опубликованной при жизни. Сын лейденского мельника, высоко, хотя и преждевременно оцененный. Два момента хотелось бы подчеркнуть в этой оценке. Во-первых, акцент на происхождение Рембрандта из социальных низов. И, во-вторых, двойственный взгляд на его искусство. Этот оттенок буржуазного «но» и «хотя», который будет преследовать Рембрандта всю жизнь. Свидетельство более позднее отмечает у Рембрандта черту, имеющую, может быть, ключевое значение. Он был предан своему искусству всем своим существом, отдавал себя ему как священное действие, так что, по свидетельству современника, итальянского хрониста и теоретика искусства Филиппо Бальдинуччи, Рембрандт, занятый работой, не согласился бы принять самого первого монарха в мире, и тому пришлось бы уйти.
Как и для его крупнейших предшественников и старших современников, братьев Ван Эйк, 15 век, Питера Брейгеля, старшего, 16 век, Франца Хальса, Якоба Ван Рёйсдера и Вермеера из Делфта, первая половина 17 века, живопись для Рембрандта была средством проникновения в сущность вещей, средством познания и овладения. преображенный под его кистью, видимый мир сияет для нас неизмеримо ярче, глубже, полнее и гармоничнее, чем когда мы смотрим на него в реальной действительности. Что же могли значить для этого гения почесть и слава, внимание или невнимание власть имущих? В те минуты, когда покорная его воле стихии живописи открывала ему, как хозяину, скрытую сущность вещей.
Итак, выразительность, пластичность, монументальность, достигаемые контрастами красок, света и тени, большое внутреннее содержание, героика — вот первые вожделенные цели безбородого сына, лейденского мельника. В первый же его лейденский период цели эти уже сочетаются у Рембрандта с жаждой познать то, что изображаешь, дабы, как учил Леонардо, не уподобиться в живописи простому зеркалу. В лейденский же период складывается у Рембрандта и сам метод познания. Дерзание его грандиозны, и он хочет объять все мироздание. Но он не едет даже в Италию, мотивируя свой отказ тем, что ему жаль тратить годы молодости на путешествия, когда и по эту сторону Альп можно познакомиться с хорошими образцами итальянского мастерства. Прежде всего, познай человека, познай самого себя. И он изучает человека, ибо человек — это микрокосм, то есть мир, сосредоточенный в малом, ибо человек — это отражение мира, причем не какой-то особенный человек, а любой из нас. Познав его до конца, познаешь главное в мире.
Рембрандт стал очень большим живописцем. Но в Лейдене это вызывало только насмешки и издевательства окружающих. Чего ради дюжему парню целыми днями слоняться с альбомчиком под мышкой и рисовать никому не нужные деревца и каких-то глупых крестьян? Не лучше ли погонять коней, впряженных в плуг? И почему бы ему в зимние месяцы не заняться изучением божественных писаний отцов церкви, как и подобает человеку науки, вместо того, чтобы царапать что-то на медных досках или размазывать краски по холсту?
Рембрандт смеялся над такими речами, но в глубине души он ненавидел людей, которые так рассуждали. Люди мелочные, невежественные, вероломные, они не понимают друг друга, живут обманом. Ради золота они лгут, клевещут, убивают, предают, строят козни. Крестьянин — это существо, которое любит поесть и поспать, боится Бога и вожделеет к деньгам. Солнце и земля определяют его жизнь, и он старается извлечь из них корысть, но не видит и не желает видеть воплощенного в них чуда.
Рембрандт, первый в своем роду, с высоты мельницы разглядел землю, солнце и людей. Надо уносить отсюда ноги. Он не хочет и не может больше прозябать среди человеческих существ, которые живут как слепцы, как звери. В написанной в 1631 году картине «Святое семейство» Мюнхенского музея гений Рембрандта продолжает свободно раскрываться. Удар кисти становится еще смелее и самостоятельнее. Известность Рембрандта уже вышла за пределы Лейдена. Амстердам.
Конец 1631 года застает художника уже в столице, где он становится вскоре одним из ведущих живописцев. Амстердам называли «Северной Венецией», но это была холодная, дождливая, туманная Венеция, с суровыми настойчивыми ветрами, летящими от льдистых скандинавских берегов, с прямыми улицами и живописными набережными, с кудрявыми деревьями, с устремленными в облака остроконечными шпильницами клей. над всем этим возвышалась величественная башня биржи, сердце торговли Нидерландов.
Веером раскинувшийся на берегу Северного моря, с обширным портом и каналами, соединяющими его с остальной страной, Амстердам являлся естественным средоточием страны и выходом на морской простор. Морские торговые дороги Нидерландов были во много раз длиннее венецианских. Венеция господствовала лишь над Средиземным морем, Амстердам — над океанами, по которым ежедневно с севера, с востока и с запада приплывали десятки кораблей иностранных государств. Трюмы этих кораблей были загружены всевозможными сокровищами — драгоценные камни, шелка, слоновая кость из таинственной Индии, великолепные вазы Китая, тончайше сработанные с узорами из золота, серебра и перламутра шкафы, столики и кресла, благоуханные пряности и фрукты, корица, гвоздика, шафран, мандарины, бананы, ананасы и радость европейцев — табак, кофе, какао. Суда знаменитого акционерного общества Остинской компании образуют целую плавучую провинцию. Штабеля леса с Балтийских берегов и из Норвегии громоздятся на амстердамских набережных и покидают амстердамские верфи в виде гордых военных кораблей, стройных галер и крепких транспортников. Из грандиозных зернохранилищ Амстердама, этой житницы Европы, черпают Англия, Франция, Испания и Италия. Недаром современник Рембрандта, итальянский путешественник из свиты Козимо Медичи, говорил, что кажется, будто все четыре страны света, север, юг, восток и запад, ограблены, чтобы обогатить этот город и свести в его порт все, что есть достопримечательного и исключительного.
Амстердамская биржа с утра до ночи кишела толпами купцов, спекулянтов и аукционеров, жаждавших неимоверных прибыли. Здесь люди бешено гнались за могучим золотом. Биржа диктовала остальным законы и сделки. На ней, по словам современников, можно было закупить и продать целый мир. Место, где в полдень кишат всевозможные народы, гуляние, где Мавр торгуется с Норманом, храм, где сходятся вместе евреи, турки и христиане, школа всех языков, рынок всех товаров, наша биржа — тыпец биржи всего мира. Так воспевает амстердамскую биржу современник и друг Рембрандта, поэт Дейкер.
Конец первой дорожки.